Глава 24. На следующее утро мы уже забыли о перенесенных страданиях. Проснувшись, я был удивлен, что не томлюсь более жаждой, и искал тому причину. Ручей, который журча струился у моих ног, дал мне ответ. Мы позавтракали и напились превосходной железистой воды. Я чувствовал себя снова совершенно бодрым и твердо решил идти дальше. Отчего бы такому убежденному человеку, как дядюшка, с таким находчивым проводником, как Ганс, и с таким сорвиголова племянником, как я, не достигнуть цели? Вот какие прекрасные мысли рождались в моем мозгу. Если бы мне сделали предложение вернуться на вершину Снайфедльс, я отверг бы его с негодованием, но речь шла, к счастью, только о схождении. «Вперед!» — воскликнул я, будя своим восторженным возгласом древнее эхо земного шара. В пятницу в 8 часов утра путешествие возобновилось. Гранитный извилистый коридор, петляя, представлял собою сложную путаницу лабиринтов и неожиданно заводил в тупики, но, в общем, главное его направление было на юго-восток. Дядя усердно наблюдал за компасом, чтобы иметь ясное представление о пройденном пути. Галерея шла почти горизонтально, понижаясь не более как на 2 дюйма через каждый туаз. Ручей мирно продолжал свой путь по узкой галерее. Он представлялся мне каким-то добрым духом, сопутствующим нам в наших блужданиях по кругам земного шара, и моя рука ласкала хладную наяду, чья песенка звучала в лад с нашими шагами. В моем воображении все принимало радужную, мифологическую окраску. Что касается дядюшки, он проклинал горизонтальность направления, ибо был поклонником вертикали. Путь, по которому следовал дядюшка, тянулся бесконечно в одном направлении, и вместо того, чтобы спускаться по радиусу Земли, дядюшка шел, как он выражался, по гипотенузе. Но у нас не было другого выбора. И пока мы приближались хоть медленно к центру Земли, не приходилось жаловаться. Однако время от времени наклон увеличивался. Ручей журча струился по галерее, и мы вместе с ним спускались в глубины. В общем, и в этот день, и в следующий дорога шла большей частью в горизонтальном направлении и сравнительно мало в вертикальном. В пятницу 10 июля вечером мы должны были, по нашим расчетам, находиться в 30 лье к юго-востоку от Рейкьявика и на глубине 2,5 лье под землей. Но то у нас под ногами разверзлась бездна. Дядюшка невольно захлопал в ладоши, обрадовавшись крутизне ее ската. «Вот что нас поведет к цели!» — воскликнул он. «И без труда, ведь выступы скалы образуют настоящую лестницу!» Мы начали спускаться. Я не считал это опасным, так как свыкся уже с подобными упражнениями. К тому же Ганс при спуске так приладил веревки, что исключалась возможность несчастья. Эта шахта представляла собою пробитую в массиве узкую расселину, называемую взбросом. Она, очевидно, образовалась благодаря сжатию земной коры в эпоху остывания земли. Если она служила некогда выводным каналом для веществ, извергаемых Снайфедльс, то для меня было неясно, почему разрушительные действия вулканических извержений не оставили в ней никакого следа. Мы спускались словно по винтовой лестнице, которую можно было счесть за творение человеческих рук. Через каждые четверть часа приходилось останавливаться, чтобы дать хорошенько отдохнуть ногам. Тогда мы садились на какой-нибудь выступ и, свесив ноги, болтали, закусывали и пили воду из ручья. Само собой разумеется, что ручей Ганса обратился в водопад и уменьшился при этом в объеме, но воды в нем все же было более чем достаточно для утоления нашей жажды. Впрочем, как только скат становился пологим, ручей начинал по-прежнему тянуть свою песню. В эти минуты в моем воображении рисовался образ невозмутимого охотника за гагарами, тогда как, срываясь каскадами с крутизны, ручей напоминал мне моего достойного дядюшку в разгневанном состоянии. 6 и 7 июля мы шли по спиралям этой трещины и проникли еще на 2 лье вглубь земной коры, что составляло свыше 5 лье ниже уровня моря. Но 8 около полудня трещина приняла направление к юго-востоку с более отлогим наклоном, приблизительно в 45 градусов. Отсюда дорога стала ровной и совершенно однообразной. Иного трудно было бы и ожидать. В такой местности и не могло быть никакого разнообразия. Наконец, в среду 15-го мы находились на глубине 7 лье под землей и на расстоянии свыше 50 лье от Снайфедльс. Хотя мы и были несколько утомлены, наше здоровье не оставляло желать ничего лучшего, и дорожная аптека еще не раскрывалась. Дядюшка записывал ежечасно показания компаса, хронометра, манометра и термометра, которые впоследствии он думал опубликовать в научных записках о своем путешествии. Поэтому он мог дать себе точный отчет в настоящем положении. Когда он сообщил мне, что мы отошли в горизонтальном направлении на 50 лье, я не мог удержаться от восклицания. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего. Я только сообразил». «Что, друг мой?» «А то, что если ваши вычисления правильны, то мы уже вышли за пределы Исландии». «Ты думаешь, мы можем легко в этом убедиться?» Я отмерил циркулем по карте нужное расстояние. «Я не ошибся», — сказал я. «Мы миновали мыс Портланд и, сделав 50 лье в юго-восточном направлении, находимся теперь под водой». «Под водой», — повторил дядюшка, потирая руки. «Стало быть», — воскликнул я, — «над нашими головами океан». «Да, это весьма естественно». «Аксель, разве каменноугольные копи в Ньюкасле не лежат под водными потоками?» Профессор, конечно, находил наше положение весьма простым, но мысль, что я разгуливаю под дном океана, все же немного меня беспокоила. Впрочем, простирались ли над нашей головой равнины и горы Исландии, или же бушевали волны Атлантического океана, какое это имело значение? Только бы гранитные устои были прочны. Однако я скоро свыкся с этой мыслью, потому что галерея, то прямая, то извилистая, с неожиданными поворотами и обрывами, вела нас все время к юго-востоку и на большую глубину. Через 4 дня, в субботу 18 июля, Мы пришли к вечеру в какой-то просторный грот. Дядюшка вручил Гансу его еженедельные 3 рейхсталлера, и было решено, что завтра день отдыха.